прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час мы начнем с передачи о русском языке от А до Я.
Лиля Пальвелева расскажет нам о том, как в работе с древними текстами используются современные технологии.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Михаил Глинка и его жена Мария Иванова.
Во второй половине часа Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по столице Франции.
Сегодня в передаче «Карт-бланш» рассказ о парижских бездомных и о праве человека на крышу над головой.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» поэт Дмитрий Пригов.
Итак, примерно через 9 минут программа «Короткие истории о любви».
А час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Через 2-3 недели в лингвистике произойдет знаменательное событие. В интернете появится сайт, посвященный берестяным грамотам. Впрочем, так ли уж он важен? Ведь научных книг и статей о древнерусских текстах на березовой коре напечатано немало. А кроме того, сами грамоты тоже постоянно обнародуются. Существует особая серия из 11 уже томов. Да и журнал «Вопросы языкознания» с некоторых пор регулярно знакомит с новыми находками. Не произойдет ли так, что вся эта информация будет просто-напросто дублироваться? За разъяснениями обратимся к одному из создателей сайта «Грамоты.ру», старшему научному сотруднику Института славяноведения Российской академии наук Алексею Гиппиусу.
Года 4 назад, когда возникла, собственно, идея делать берестяной сайт, идея эта носилась в воздухе уже давно, было решено сделать некоторую систему электронных ресурсов, посвященных берестяным грамотам, которая должна была складываться из трех частей. Во-первых, нужно было сделать цифровой архив берестяных грамот, который бы включал в себя качественные изображения всего корпуса.
Да, потому что то, что на бумажных носителях, не дает полного представления, конечно, об изображении.
Более того, в серии «Новгородские грамоты на бересте», которую вы упомянули, только до 5-го тома публиковались фотографии. Начиная с 5-го тома, только прорисовки берестяных документов. Поэтому было очень важно получить этот корпус качественных изображений и сделать его общедоступным. И мы надеемся, что один из главных результатов нашей деятельности будет заключаться в том, что все сомневающиеся убедятся в том, что берестяные грамоты действительно существуют.
Неужели кто-то сомневается?
Ну, понимаете, в наш век, когда так распространены всякие посягательства на историю, очень ценно, конечно, иметь возможность такого непосредственного контакта с историческим документом. Так вот, этот цифровой архив – это одна часть этого плана.
И я уточню, и в этом архиве будут все-все-все находки?
Да, все берестяные грамоты найдены на настоящий момент и из Новгорода, и из других городов. Это будет полный корпус цифровых фотографий. А вторая часть – это база данных, которая включит в себя всю информацию археологическую об отдельных документах и лингвистическую разметку этого корпуса, благодаря которой мы сможем, скажем, найти все интересующие нас словоформы определенного типа.
Уточните, это будет что-то вроде словаря?
Это не будет словарь, это будет база данных. Там будет морфологическая характеристика всех словоформ, составляющих берестяные грамоты. И это дает нам возможность, в частности, такого масштабного поиска по текстам, когда, скажем, мы хотим узнать, допустим, в каких грамотах встречаются те или иные сочетания имен. Мы без труда получаем список соответствующих документов. Таким образом, вот эта база должна стать таким инструментом многопрофильных исследований, как исторических, так и лингвистических, которые можно будет проводить на материале всего корпуса. Кроме того, понимаете, ведь в чем специфика берестяных грамот? В чем их отличие от других источников? В том, что корпус постоянно расширяется, и поэтому всякая статистика, которую мы посчитали сегодня, завтра с находкой следующего документа, уже устаревает. И поэтому нужен был инструмент такого оперативного контроля, который бы позволял
постоянно обновлять
и постоянно иметь актуальное представление о том, что сегодня представляет корпус берестяных грамот. Вот это вторая часть. И, наконец, третья часть – это, вот, собственно, сайт, это, так сказать, верхушка айсберга, который должен был представить всей общественности, пользователей интернета, результаты 50-летних исследований берестяных грамот.
Даже 55-летних.
Более чем полувековых. И сделать эти результаты широко доступными. Понимаете, все издания, о которых вы говорили, они издаются, особенно в наши дни, тиражами очень небольшими. Журнал «Вопросы языкознания» — это специальное академическое издание, которое тоже далеко не всем доступно. А так, кликнув на ссылку «грамоты.ру», любой, имеющий доступ к интернету, заинтересованный культурный человек сможет получить достаточно полную информацию и составить представление как о том, что в целом представляет собой этот источник, так и об отдельных документах, которые его заинтересуют.
Больше всего грамот найдено в новгородских раскопках, но есть меньший массив, но все-таки существует и из других городов. Они будут помещены на вашем сайте?
Да, тем более, что количество документов не новгородских относительно невелико, но вот я могу назвать цифры. На сегодняшний день в Новгороде найдено 962 берестяных документов, в Старой Руси 40, в Торжке 19, в Смоленске 15, в Пскове 5, в Твери 5, 3 на Украине, в Звенигороде Галицком, и по одной грамоте в Витебске, Москве, Мстиславле и Старой Рязани. В целом это 1053 документа, из которых львиная доля, конечно, на новгородские. Но все эти тексты будут представлены. Другое дело, что пока не всего есть фотографии хорошие, качественные. Новгородскую коллекцию мы все уже отсняли, а, скажем, получить хорошее изображение украинской грамоты, замечательного документа времени Владимира Мономаха, прекрасное письмо, нужно будет постараться. Надеюсь, что нам наши коллеги во Львове в этом не откажут.
Алексей Алексеевич, вы сейчас упомянули города, в которых найдены грамоты. Вы уже много лет занимаетесь раскопками, участвуете в археологических экспедициях. А благодаря чему вот так выстроилась география?
Это сложный вопрос. Конечно, очень большую, вероятно, ключевую роль играет в этом специфика новгородского культурного слоя, который весь пропитан влагой, и в культурном слое Новгорода поэтому прекрасно сохраняется всякая органика и береста в частности. Просто такого количества бересты, даже не исписанной, как в Новгороде, более нигде не обнаруживается.
Просто березовые коры, даже если это не грамотно.
Да. То есть вот это специфика чисто физическая новгородской почвы.
Извините, так же хорошо сохраняется органика в вечной мерзлоте. Однако никто до сих пор не нашел.
Совершенно верно. Хотя, вы знаете, есть у нас уже один берестяной документ, как раз практически из зоны вечной мерзлоты. Это раскопки такого старого русского города Мангазея, где, конечно, в слое совсем не древнерусском, а относящемся к 17 веку, сохранились некоторые деревянные и берестяные, в частности, объекты с надписями.
Но это были не письма, а именно надписи.
Это были, конечно, не письма. Мы не знаем, может быть, там писали и письма. Неизвестно точно ведь, до какого времени продолжалась берестяная переписка. В Новгороде, скажем, мы видим, что это прекращается все в середине 15 века.
Просто потому что бумага стала дешевой.
Конечно. Но там и тогда, где по каким-то причинам не было возможности воспользоваться бумагой, эта техника письма вполне могла просуществовать и дольше.
Самые ранние грамоты из найденных датируются XI веком. Как вы думаете, могут ли быть находки более ранние?
Это очень такой интригующий вопрос. Все-таки на сегодняшний день у нас есть уже очень неплохая статистика, которая позволяет зафиксировать этот взрыв, который происходит в конце первой половины XI века. Не было ничего, и вдруг появляются берестяные грамоты. Хотя, конечно, должно говориться, вот это не было ничего. Дело в том, что берестяным грамотам предшествует такой выдающийся памятник древнерусской письменности, Новгородский кодекс, Новгородская восковая псалтырь, которая была найдена в 2000 году, и она датируется первой четвертью XI века. Скорее всего, это даже относится к более раннему времени, то есть писавший ее человек принадлежал просто к первому поколению русских христиан. Замечательна сама пауза, которая существует между этим кодексом, этой книгой на восковых дощечках и берестяными грамотами. Вот это интервал лет в 30 пустой, который разделяет Новгородский кодекс и берестяные грамоты, очень о многом говорит. Похоже, что для того, чтобы люди начали писать на бересте, нужно было, чтобы выросло грамотное поколение. Нужно было, чтобы письмо превратилось из только что обретенного культурного сокровища в явление повседневной жизни.
С тех пор и повелось. Костяными или железными палочками их называли писала. Детские руки процарапывали на податливой бересте первые каракули и буквы азбуки. Взрослые – челобитные, распоряжения по хозяйству, молитвы, тексты заговоров и даже любовные послания. То есть все, что в наше время стали называть корпусом берестяных грамот, о которых рассказывал Алексей Гиппиус.
Наша коллега Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свободы в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу «Короткие истории о любви». Слово нашей коллеге Марьяне Арзумановой.
У графа Вильгорского «Великим постом» исполнили седьмую симфонию Бетховена. Я был так встревожен сильным впечатлением, произведенным этой непостижимо превосходной симфонией, что когда приехал домой, то Марья Петровна спросила меня с видом участия: «Что с тобой, Мишель?» «Бетховен», — отвечал я. «Что он тебе сделал?» — продолжала она, и я должен был объяснить ей, что слышал превосходную музыку. Она была плохая музыкантша.
Михаил Глинка и Мария Иванова. История о короткой любви. В 1834 году уже известный к тому времени композитор Михаил Глинка познакомился в Петербурге с миловидной девушкой Марией Петровной Ивановой. Глинка, всегда ценивший женскую красоту, влюбился. Музыковед Наум Шафер.
Глинка считал, что внешняя красота является зеркальным отражением красоты внутренней. И понимаете, то, что его очаровывало во внешнем поведении Марии Петровны, то, как она изящно держалась в обществе, и как она очень тонко на первых порах понимала малейшие его движения душевные, он принял за чистую монету. Он не отдавал себе отчета в том, что это был хорошо выученный этикет поведения в светском обществе.
Михаил Глинка, видимо, действительно не сомневался в том, что при своей красоте Марья Петровна должна быть и необыкновенно талантлива. Он пытался привить девушке и ее сестре Софье Петровне любовь к музыке и пению, разучивая с ними новые романсы. Музицирование своей возлюбленной и ее близкой подруги сестры Глинка описывает с благосклонностью влюбленного мужчины.
Софья Петровна порядочно пела приятным альтовым голосом, я начал учить ее петь, а также Марию Петровну, которая, не зная нот, пела впоследствии довольно верно и мило небольшие романсы.
Дело быстро шло к свадьбе.
В конце апреля, около 25 или 26 числа 1835 года, я женился. Венчал нас в церкви инженерного училища мой духовник и законоучитель в пансионе, протоиерей Алексей Малов.
Лето 1835 года прошло на даче в родном селе композитора Новоспасском в Смоленской области. Счастливый Глинка вдохновенно и много работал. Все стало меняться, когда осенью с семьей он вернулся в Петербург, где вместе с ними поселилась теща. Глинка согласился на ее приезд отчасти по самонадеянности, отчасти по свойственной художнику лени заниматься хозяйственными дрязгами. Кроме того, ему очень хотелось угодить молодой жене. Свояк Стунеев как мог отговаривал Глинку от этого шага. Позже в своих записках Михаил Иванович называл мать своей жены не иначе, как «бедовая теща». Разность характеров и интересов супругов сказалась очень быстро. Между ними стали вспыхивать ссоры, которые стали особенно частыми после того, как в конце 1836 года Марья Петровна перенесла тяжелую болезнь. Глинку семейные скандалы выбивали из колеи.
«Дома мне было не очень хорошо. Жена моя принадлежала к числу тех женщин, для которых балы, экипажи, лошади, ливреи и прочее были все. Музыку понимала она плохо или, лучше сказать, вовсе не разумела. Все высокое и поэтическое также ей было недоступно. Вот образчик равнодушия Марии Петровны к музыке. Когда я начал писать «Жизнь за царя» в 1835 году, Она жаловалась, что я трачу деньги на нотную бумагу.
Музыковед Наум Шафер.
Глинка всегда не просто интересовался русским фольклором, он жил им. В русском фольклоре душа девица, она является олицетворением не только внешней красоты, но и внутренней. И поэтому, будучи приверженцем фольклора, вот все это привело к его драме личной, благодаря чему его семейная жизнь не состоялась.
Всякий раз, когда Мария Петровна являлась в свете, она, казалось, была сияние роз и лилий. Но таков ли был домашний утренний костюм ее? Вставши, она надевала один из моих халатов, немытая, с заспанными глазами, нечесанная, в туфлях на босу ногу, с чубуком в зубах и ругательствами на языке. Вместо роз и лилий преждевременно поблекшее лицо тщеславной супруги моей покрыто было серо-голубоватым болезненным цветом, вследствие неумеренного употребления косметических средств. Все в жизни контрапункт. То есть противоположность.
Семейное счастье было окончательно разрушено, когда Глинке удалось уличить жену в измене. Встреча Марии Петровны с любовником покрывала та самая теща, которую Глинка пустил в свой дом.
Я не думаю, что она делала себе какую-то карьеру или в светском обществе, или в каком-то другом плане. Просто ей было с ним скучно, потому что они жили разными духовными интересами. Если так... Если появилась эта трещина, то, естественно, что-то ищешь уже на стороне.
Избранником Марии Петровны стал сын министра Корнет Васильчиков, для которого вся эта история кончилась плохо. За незаконное венчание со своей возлюбленной он был разжалован в прапорщики, сослан в Вятский гарнизонный батальон и вскоре умер. Но повод для разрыва давала не только Мария Петровна.
У Глинки было и много других любовных связей. Это было не следствие какой-то внутренней распущенности. Это были мучительные поиски гармонии, когда внутренняя душевная красота совпадает с красотой внешней физической.
Свидетель событий, поэт, соавтор либретто опер «Жизнь за царя» и Руслана Людмила, приятель Глинки Нестор Кукольник, не мог не отметить самоотверженность Марии Петровны, нашедшей новую любовь и пошедшей на поступок, который мог закончиться для нее уголовным преследованием.
«Сегодня Миша пришел ко мне страшно взволнованный, раздосадованный и потихоньку объявил мне новость. Мария Петровна обвенчалась с Васильчиковым. Новый удар его самолюбию в то самое время, когда он перестал о ней думать. Однако храбрая барыня, разводное дело еще не кончено».
Музыкальный критик Юрий Арнольд, описывая поведение композитора в своих воспоминаниях, не щадит Глинку, хоть и был большим поклонником его музыкального таланта.
«Любовь, которая сама по себе была только материального, весьма поверхностного свойства, мало-помалу улетучивалась. А так как сам Глинка искал развлечения в оргиях, которыми заканчивались обыкновенно артистические собрания братьев, то и Мария Петровна начала кокетничать и утешаться. Она устраивала у себя парадные рауты, наряжалась, блистала и наслаждалась своими победами».
Но одно из многочисленных увлечений для Глинки было особым. Это было чувство к Екатерине Керн, дочери Анны Керн, которой Пушкин посвятил свое знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновение».
Именно в Екатерине Керн он, может быть, и нашел то, что искал на протяжении всей своей жизни. Но этому не суждено было осуществиться.
Те, кто любит фильм «Весна» Григория Александрова, помнят эпизод, в котором главные герои Громов и Никитина в исполнении Александра Черкасова и Любови Орловой наблюдают за съемками разных фильмов в павильонах киностудии. В конце этого эпизода зрители видят Михаила Глинку, который поет свой романс «Я помню чудное мгновение». Фильм «Весна» был последним совместным фильмом композитора Дунаевского и режиссера Александрова. Когда Александров вскоре снял биографическую киноленту «Михаил Глинка», Дунаевский обрушился на него с резкой критикой. Глинка показался ему в фильме каким-то бесполым существом, в то время как он был необычайно жизнелюбив, страшно влюбчив и бесшабашен.
Я думаю, что он как раз нашел спасение в творчестве, потому что вот вся эта драма его семейной жизни его захватила именно в тот период, когда он задумал оперу, вторую оперу «Руслана Людмила», и потому как он интенсивно работал над этой оперой, мне кажется, в этом было его спасение.
Бракоразводный процесс Глинки длился с переменным для него успехом несколько лет. В конце концов, Глинка выиграл его. Синод постановил оставить Марию Петровну навсегда безбрачную с наложением 7-летней епитимии. Дальнейшая ее судьба практически неизвестна. Михаил Глинка умер в Берлине в 1857 году.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела на волнах радио «Свобода» Марьяна Арзуманова.
Ну а сейчас нас ждет музыкальный календарь Александра Вороховского.
Лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер снялся в американском комедийном телесериале. Он сыграл самого себя. Первоначально этот телефильм назывался «Давайте ограбим Мика Джаггера». Однако знаменитый музыкант воспротивился этому названию, посчитав, что оно может послужить руководством к действию для реальных, а не киношных злоумышленников. Идя навстречу пожеланиям Джаггера, продюсеры переименовали сериал. Теперь он называется более нейтрально — «Рыцари процветания». Съемки, которые проходили в Нью-Йорке, никак не сказались на активности Мика Джаггера в его основном роде деятельности — в музыке. В прошлом году ведомые им нестареющие ветераны Rolling Stones установили новый мировой рекорд всех времен по успешности гастрольного тура. За год роллинги дали 110 концертов, которые посетили более 3,5 миллионов зрителей. В эту цифру не входят 2 миллиона человек, присутствовавших на бесплатном концерте Rolling Stones на бразильском пляже Капа-Кабана.
Rolling Stones на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода очередное велопутешествие по Парижу. Дмитрий Савицкий представит выпуск своей программы «Карт-бланш».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. На встрече обсуждалась, в частности, проблема энергетической безопасности. Путин отметил в этой связи, что Москва открыта для конструктивного энергодиалога с Евросоюзом, но и в ответ ожидает от своих партнеров соблюдения принципов равноправия и взаимного учета интересов. Московская милиция расследует обстоятельства гибели ученика одной из столичных школ, уроженца Армении. Тело 16-летнего Артура Мартиросяна с ножевым ранением в грудь обнаружили на улице в пятницу утром. В ряде городов России сегодня прошли акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Возможные сроки нового раунда шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе обсудил в Москве высокопоставленный представитель КНДР Ким Гегван. Он встретился с руководителем российской делегации на переговорах Александром Лысюковым. О деталях не сообщается. На юге Ирака в Басре при взрыве заложенной у дороги бомбы погиб британский солдат. Четверо получили ранения. В Багдаде не менее 6 человек погибли при взрывах заминированных машин. 20 человек были ранены. Хиллари Клинтон, член Сената США от Демократической партии, объявила о начале своей предвыборной кампании и предложила американцам провести широкую дискуссию о путях завершения войны в Ираке. В Турции подросток Агюн Самасты, задержанный по подозрению в убийстве известного журналиста Гранта Динка, дал признательные показания. По делу в убийстве задержаны еще 6 человек. В Сербии сегодня парламентские выборы, главные соперники – правящая демократическая партия и националисты. Мощное землетрясение произошло к северу от индонезийского острова Сулавеси. Данных о жертвах и разрушениях нет. Сила землетрясения превысила 7 баллов по шкале Рихтера.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях поэт Дмитрий Александрович Пригов.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Сегодня наш коллега расскажет о парижских бездомных и о праве человека на крышу над головой.
Ровно через 2 месяца ваш покорный слуга начнет открывать почтовый ящик по утрам без обычного утреннего спокойствия, потому что именно через 2 месяца хозяин моей квартиры, 95-летний старец, у которого я снимаю однокомнатную квартиру в самом центре латинского квартала, должен официально известить меня заказным письмом о том, что он либо продлевает еще на 3 года наш контракт, либо предлагает мне через 3 месяца освободить мои 34 квадратных метра и крошечный сад с лавровишней.
Думать об этом не совсем приятно, потому что нынче снять квартиру в Париже, даже в ближнем пригороде, чрезвычайно трудно. И есть риск превратиться в одного из тех все еще прилично одетых бомжей, что являются частью парижского пейзажа. Вот об этом и моя сегодняшняя карт-бланш. Нынче от площади Побед, Плас де Виктуар, знаменитой круглой площади 18 века, к штаб-квартире парижских СДФ, бомжей. Для этого я ищу первый поворот направо. Ну вот и нужная мне улица 4 сентября. Здесь рядом с центральной парижской биржей наши бомжи захватили на днях пустующее здание банка и устроили в нем министерство бездомных. Ввиду того, что проблема с бездомными – одна из главных проблем избирательной кампании, наперекор закону их не пытались ни выселить, как это обычно делается, ни перекрыть им доступ к входу. Рядом со мной на улице Муфтар полиция годами, то есть это зарплаты, охраняла пустующее здание, чтобы, не дай бог, сквоттеры в него не стелились. Ситуация с бездомными в Париже и во Франции парадоксальна. Спят на улице в Париже повсюду, особенно зимою, когда наши клошары и наши бомжи оставляют пригородные леса, где они спят летом, и перебираются в город поближе к решеткам метро, где теплее и где помощь может быть оказана довольно быстро. Дело в том, что у нас существует специальный телефон социальной помощи. Если вы позвоните, телефон это бесплатный, из телефонной будки, вам плохо, вам негде жить, то машина социальной скорой помощи довольно быстро приедет, вас, по крайней мере, накормят, дадут теплую куртку, одеяло, а также снабдят адресами ближайших ночлежек. Но дело в том, что наши клошары не очень-то любят ночевать в ночлежках, где происходят драки, где воруют, где возможны изнасилования. Ну и потом, бомжи и клошары – это люди, которые все-таки привыкли жить в одиночестве и предпочитают независимость ночлежкам казарменного типа. Тем более, что, как они сами говорят, их оскорбляет тот факт, что утром они должны покидать эти центры и бродить до вечера, чтобы вернуться. Им не разрешают. Даже зимой, даже в холода,
за редкими исключениями, проводить все 24 часа в тепле. И тут возникает главная моральная проблема. Власти, что левые, что правые, не хотят предоставлять бездомным квартиры, студии, комнаты безвозмездно или за очень небольшую цену по все той же причине. Человек, который ничего не хочет делать, не хочет работать, не хочет зарабатывать, становится социальным паразитом в буквальном смысле, а не в том, в котором обвинили в свое время Иосифа Бродского, и продолжает свою вольную жизнь за счет налогоплательщиков. Страны Жак Ширак в своем новогоднем выступлении удивил что население, что своих однопартийцев, сказав, что постарается в оставшееся ему время провести через Национальную ассамблею и Сенат закон о праве на жилплощадь. То есть в Конституции отныне будет записано, что человек имеет право не только на работу, но и на крышу над головой. Как это осуществить, это другой вопрос. Во Франции для малоимущих и неимущих не хватает, по крайней мере, 900 тысяч квартир. Это довольно много. Тем более, что Франция не хочет повторить печальный опыт построения городов-гетто 60-х и 70-х годов, которые превратились в кошмарные людские муравейники, где царит беззаконие и где правят местные мелкие и крупные мафиози и торговцы наркотиками. За несколько недель до речи президента добровольная организация, которая взяла себе имя детей Дон Кихота, стала устанавливать красные палатки вдоль канала Сен-Мартен в Париже на северо-востоке. Вот целая лежанка на картоне под дождем бомжей возле входа в метро Реамюр-Севастополь. Ну вот я и добрался до здания сквотеров. Но дверь действительно охраняют полицейские. И вход перегорожен решетками. Довольно приличное, солидное здание. Бездомным с канала Сен-Мартан, о коих речь, разрешили прожить в этом министерстве бездомных целый год, пока их проблемы не будут решены. Сова? Фекальма? Алло. Я бада пахтемон на картину. Спафасиль трогать только что снова самому. Мишель, хозяйка винного погреба, к которой я обычно обращаюсь по всем вопросам, и которую я спросил, сдаются ли квартиры в нашем мини-квартале, посоветовала мне просто-напросто забыть о письме хозяина, о грядущей угрозе. Но проблемы по взаимоотношениях квартиросъемщиков и хозяев квартир и о том, как это отражается на экономике страны. Проблема, как нехватка квартир, спекуляция жилплощадью в одну карт-бланш не уместится до следующего воскресенья. Чао, бай-бай.
Ох, нелегко, наверное, Дмитрию Савицкому по парижским улицам на велосипеде раскатывать. Но нелегко не значит невозможно. Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Александрович Пригов, который потребовал, чтобы его представили как работника культуры. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Работник культуры вас приветствует.
Здравствуйте. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
Генеральная прокуратура России предъявила банкиру Алексею Френкелю обвинение в организации убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. В Стамбуле задержан 17-летний юноша, который сознался в убийстве главного редактора армянской газеты, писавшего о геноциде армян в Турции. Московская милиция расследует обстоятельства убийства уроженца Армении 16-летнего Артура Мартиросяна. В Москве умер известный журналист Андрей Черкизов, ему было 52 года. Голливудские кинокомпании заявили, что планируют снять фильмы об Александре Литвиненко. Вступил в силу закон, ограничивающий право иностранцев торговать на российских рынках. На Украине из-за ранения, полученного во время охоты, погиб депутат парламента Евгений Кушнарев. Из-за критики, связанной с ливанской кампанией, ушел в отставку начальник генштаба израильской армии. Над Европой пронесся самый сильный ураган за последние 20 лет. Погибли десятки человек. Цена на нефть в США впервые за полтора года упала ниже отметки $50 за баррель. В Москву из Петербурга перевезли тяжелобольного рядового Романа Рудакова, которого призвали в армию с серьезным заболеванием крови. При Министерстве обороны России создан Общественный совет, первый в истории страны гражданский контролирующий орган при силовом ведомстве. Американский суд приговорил топ-модель Наоми Кэмпбелл к общественным работам за нападение на свою домработницу. Отозванный из Грузии в прошлом году российский посол вернулся в Тбилиси. Покончил с собой певец Мурат Насыров. Россию с кратким визитом посетила канцлер Германии Ангела Меркель. Легендарному российскому хореографу Игорю Моисееву сегодня исполняется 101 год. И последние российские православные отметили праздник Крещения.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели, и мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. По этому же телефону можно задать вопросы нашему гостю Дмитрию Пригову, работнику культуры. Я обращаюсь к Дмитрию Александровичу. Что бы, скажите, вы назвали главным событием недели?
Ну, прежде всего, я должен отметить, что в данном списке не наличествовало одного события, которое буквально лет 10-15 назад было бы в первых строках вашего перечня событий. Это смерть Владимира Ильича Ленина.
Ну, то есть годовщина смерти.
Годовщина. Это, конечно, не событие недели, это событие столетия. Но оно никак не проявилось ни на телевидении. Может быть, действительно, оно перешло в разряд мистических, укрытых, тайных событий.
А как вы оцениваете роль этой личности в истории? И есть ли у вас стихи о Ленине?
Ну, конечно, есть. Дело в том, что миновать эту личность невозможно было ни в годы моей жизни при советской власти, но и сейчас. Я просто такое стихотворение припоминаю давнее, конечно. «Так они сидели на той ветке самой. Один Ленин, Ленин. Другой Ленин — Сталин. Тихую беседу ото всех вели, крыльями повеивали на краю земли, той земли восточной, в западном краю. Ветки, мира посередке, ветки на краю».
Лирическое.
Очень такая пауза должна быть здесь. Спасибо большое, Дмитрий
Александрович. Ну вот, что должен я откомментировать, это поразительное исчезновение из исторической памяти этого главного героя 20-го столетия. Уже молодое поколение, если помнит Ленина, то с трудом припоминает даты его жизни. Но должен заметить, вы знаете, вот вы помните, была такая лошадь, которая 3000 лет с человеком прошла в его бытовой, трудовой деятельности, и в мифах казалось, как от нее избавиться, но 20 лет назад она совершенно исчезла из практики человека, и только в зоопарке. Так что исчезают не только личности, прожившие в человеческой культуре сотни лет, но тысячелетия, исчезает все.
А вот не совсем правы вы, Дмитрий Александрович. У нас в гостях сегодня был представитель журнала «Конный мир», и выяснилось, что и лошади живут, и породы новые, и старые
правильно
поддерживаются, и все живет своим чередом.
Все это на краях человеческой деятельности.
Но только не так сказать, в мировом масштабе, как Чапаев говорил, а в масштабе своей отрасли. Ну, и это нормально, наверное.
Трудно сказать. Трудно.
У нас есть звонок. Владимир Александрович из Кемеровской области. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Основное и приятное событие этой недели – очередная победа граждан России в Страсбургском суде.
А уточните, пожалуйста, какая именно победа?
А двое братьев Читаева, кажется, выиграли дело по пыткам, которые они перенесли в России, в Чернокозово.
Ну что ж, безусловно,
да, это серьезное дело. Да, конечно, я это действительно слышал, и это действительно не может, если не радовать, то заставляет обращать на себя внимание в череде других событий.
Давайте теперь обратимся к другим событиям. Мне вот кажется, что в свете этой темы последней, достаточно серьезно, это общественный совет, который был создан при Министерстве обороны. Это, как мы уже сказали, первый в истории страны гражданский, но при этом контролирующий орган при силовом ведомстве. Эксперты, разумеется, сомневаются, что новому органу удастся исправить ситуацию в армии. Ну, а ваше мнение, Дмитрий Александрович?
Ну, такое представление, что вообще в армии сразу вряд ли что-либо можно исправить. Всякие шаги в этом направлении должны приветствовать, а через год, скажем, функционирования Совета можно делать выводы. Допустит ли армия их внутрь своего организма, или это будет декоративное некое прикрывающее такое... Сейчас трудно судить.
Вступил в силу закон, ограничивающий право иностранцев торговать на российских рынках. У этого закона много сторонников, хотя существует мнение, что и такое, что это дискриминация по национальному признаку. Как могут развиваться события и как вы оцениваете этот закон?
Ну, очевидно, люди, которые оценивают его с точки зрения какой-то соответствия юридическим и международным правом, вполне корректны. Дело в том, что есть действительно большая мировая практика, во всяком случае, европейских государств, регулирования иммиграции, их трудовых каких-то прав и прочее. Я думаю, что если мы пытаемся строиться именно в какой-то европейский рынок и европейскую модель развития общества, то вряд ли необходимо искать какие-то собственные такие... такие репрессивные методы решения этого вопроса. Я не думаю, что это пойдет на пользу ни рынку, ни гражданам, ни тем более атмосферы на этих рынках, потому что, в принципе, можно в этих репрессивных мероприятиях зайти и дальше, там, насчет, как бы, покупать квартиры, селиться в пригородах, зону оседлости можно вести. Очень большой спектр вообще мероприятий.
Да и опыт есть.
Да, в этом направлении.
Не только
да.
хороший, но и малоприятный опыт. Ну и потом есть такая еще вещь, как граждане России, не граждане России. Известно, что на рынках торгуют и граждане России, и люди, скажем, из восточных бывших республик Советского Союза. Их надо тоже как-то разделять, и это какая-то уже бредовая ситуация возникает.
Ну, это целая большая зона деятельности. Собственно говоря, можно развивать большой административный аппарат, регулирующий там по национальности, по гражданству, по росту, по, скажем, происхождению социальному.
А потом новые законы принимать уже по поводу этого аппарата.
Так что нет, это большая зона деятельности, да.
Нам дозвонился Борис из Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я считаю важным событием недели вот то, что вы последнее обсуждали. Это страшный удар, который нанесен по рынкам. Вот здесь в Петербурге я на Сенной, например, ходил, обезлюдил рынок. И ну, у меня такое мнение, что это просто коррупция в высших эшелонах власти. Там вот эти пятерочки, всякие вот эти мегамагазины. Вот этим объясняется. И второе событие – это ураган над европейскими странами, которые считают себя христианскими.
Дело в том, что, естественно, то ли это правда, то ли это наше уже конспиративное сознание движется в эту сторону. За всем мы видим действительно не даже, пускай, неудачные или глупые попытки что-то исправить, а просто борьбу кланов и борьбу больших денег. Возможно, я не знаю, не беру суть, для этого все-таки нужны какие-то данные, но в это вполне вписывается и другое событие, в этот сюжет вполне вписывается другое событие недели. Это вот заявление банкира Френкеля в свою защиту, что, скажем, Центробанк выводит за рубежи миллиарды долларов, и, собственно, это и есть основной сюжет его посадки, а отнюдь не криминальный. Не берусь судить, есть ли криминал в действии Френкеля, но, увы, как мы видим, это дело вполне, так сказать, встраивается в традиционную телегу вот с последних российских всех скандалов. Это разборка, увы, двух криминальных планов. Не, опять-таки, трудно сказать, насколько достоверны сведения Френкеля, но вот в пределах масс-медиа попытка выстроить сюжет по противостоянию некого светлого начала Андрея Козлова и темного начала банкира Френкеля как-то, к сожалению, эта драматургия моментально входит в наезженное такое расхлябанное русло реальной, нынешней русской действительности.
У нас есть еще один звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Вот у меня событие, о котором, вероятно, вы, может, не упоминали, но оно тоже имеет немаловажное значение. Решение эстонского парламента по поводу памятников советских, связанных со Второй мировой войной, и неоднозначной реакции у нас в парламенте, в стране, вернее. И в частности, в последней программе, если вы смотрели на ОРТ, где по-хамски вели себя и гости этого Шевченко, и сам он бестактностью, наглостью, хамством по отношению к гостям, и в частности к послу эстонской. Вот это меня оставил неприятный осадок. Мы до сих пор еще не научились даже с гостями вести себя прилично.
Да, я видел эту передачу, действительно, этот осадок вот этого какого-то некорректного поведения есть, люди были перевозбуждены. Я думаю, что проблема тут не в памятнике, я думаю, что достаточно неадекватное поведение как эстонской стороны, так и российской реакции нисколько не может затушевать основной конфликт. Надо понять, что действительно для Эстонии, помимо того, что мы освободители от фашизма, мы еще и захватчики, и никто не хочет признать этот простой и ясный факт. Он нисколько не бросает, скажем, тени на нынешнее российское население, но просто признать этот факт истории нужно, как, скажем, Турции, я думаю, все-таки нужно признать факт армянского геноцида.
Дмитрий Александрович, как к деятелю культуры к вам вопрос. Что из культурных событий на этой неделе привлекло ваше внимание?
Из культурных событий на этой неделе ничего, так сказать, особенного я не увидел и не заметил, может, поскольку я был полностью погружен в приготовление события следующей недели. Это огромные выставки московских художников под названием «Верю» на территории бывшего винзавода. Это чудовищного размера помещения, такие ангары, несколько ангаров таких почти авиационных, где размещены 50 человек-художников, и каждый делает огромную инсталляцию. Так что, вот, не знаю, насколько это извинительно, но я, к сожалению, был полностью погружен вот сооружением огромной собственной инсталляции.
Но мы вас тогда вернем к некоторым событиям этой недели. Вот они отчасти связаны с культурой. Вот, например, голливудские компании заявили, что планируют снять фильмы, да не один, а несколько, о судьбе Александра Литвиненко. Не является ли такая тяга, на ваш взгляд, тяга к горячим таким сюжетам, чем-то, ну, скажем, не очень нравственным? Только что все случилось, родственники в трауре, все как-то очень болит. Или же в искусстве кино, которое с коммерцией тесно связано, это обычное дело?
Ну, наше время вообще, путь от события до его осмысления культурного или какого-то очень быстро, это утром в газете, вечером в куплете. Но дело в том, что, в принципе, да и раньше там чуть-чуть случалось, писали оды на восшествие, на победы, на смерть. Так что это,
да,
не,
действительно. Да,
это не есть свидетельство нашего времени. Тем более такие события, где, конечно, вот в этой фигуре Литвиненко переплелось столько значимых и симптоматичных посторонних влияний, факторов, людей и перекрещивания сил, что я думаю, это как бы вот как только возник феномен Литвиненко, он тут же, естественно, как бы первое ощущение автора всяких триллеров, конечно же, было моментально перенести.
Да, да. Сюжетов мало, их надо искать, а жизнь подбрасывает, да?
Да.
Американский суд приговорил топ-модель Наоми Кэмпбелл к общественным работам за нападение на свою домработницу. Вот сюжет, не правда ли? Просто-таки для другого голливудского фильма, на сей раз для мелодрамы.
Может быть, для вашей оды какой-нибудь? Наоми Кэмпбелл.
Нет, это вообще поучительно, поскольку как показывает, что людей, защищенных имиджем, от правосудия нет. В этом отношении я припоминаю, как бы, как у нас удивлялись, подумаешь, Клинтон там с этой Моникой, что там, ну, президент там, и как можно президента взять. На самом деле, нам это может быть не очень внятно, и, может, и никогда не будет внятно, что действительно нету людей, защищенных ни имиджем, ни властью. Если министр обороны припарковал машину там, где надо, с него берут штраф, а машину эвакуируют. Да, Наум Кэмпбелл как бы встраивается вот именно в этот сюжет взаимоотношения власти и правосудия и частного лица.
Ну, на этой неделе есть, по крайней мере, одно событие, прямо связанное с культурой. Это юбилей Игоря Моисеева, великого хореографа.
Да,
101
да.
год, это дай бог всем, что называется. Вы не поклонники его таланта?
Ну, не могу сказать, что я какой-то ярый поклонник, но я просто долгие годы знал, что он делает. И вообще, если человек с полной некой энергией перешагивает возраст даже 60 лет, он уже памятник культуры, он уже достоин уважения своей долгой и такой неутомимой деятельности в культуре.
Ну что ж, пожелаем ему здоровья, счастья, да, творческих успехов, необходимо.
Ну, независимо от нашего к нему отношения, он уже как бы записан и на земле, и на небесах.
Безусловно.
В Стамбуле задержан 17-летний юноша, сознавшийся в убийстве главного редактора армянской газеты. И один из самых резких комментариев на эту тему таков, что это событие может закрыть Турции дорогу в Евросоюз. Как бы вы прокомментировали ситуацию?
Я думаю, что если этого юношу так быстро поймали, и вся судебная и система, и власти проявили столь яростное рвение в восстановлении порядка, особенно в деле убийства человека, который тоже был малоприятен турецким властям, то я думаю, по факту, в результате это ровно наоборот, это будет способствовать имиджу Турции в Евросоюзе.
Ну вот почему-то сегодня есть еще одна новость, которая у нас, правда, не вошла в события, это, вернее, вошла в последнюю минуту, это убийство уроженца Армении в Москве, 16-летнего мальчика Артура Мартиросяна. Так совпало, но это убийство вписывается, наверное, в некий ряд убийств на национальной почве, которые были в России в последнее время.
К сожалению, он вписывается уже в достаточно длинный ряд,
да.
И его инерция этого ряда заставляет подозревать, что это не последняя жертва в этом ряду, и это действительно очень даже страшно.
Ну что ж, не хочется заканчивать разговор на этой печальной ноте. Скажите два слова слушателям Радио Свобода, каких-нибудь светлых, как работник культуры.
Ну, мы уже в новом году, так сказать, некоторые события и Нового года заставляют нас припоминать старый год, но я думаю, что вообще-то по китайскому календарю Новый год наступает позже, и к моменту наступления вот того реального Нового года...
Тут-то все будет хорошо.
Вот все будет хорошо, надеюсь.
Спасибо огромное.
Да, Дмитрий Александрович, большое вам спасибо. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал Дмитрий Пригов, поэт, художник или, как он сам себя называет, работник культуры.
Ну а мы на этом завершаем на волнах Радио Свобода цикл воскресных передач «Свободный день». В Санкт-Петербурге, Москве, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы Радио Свобода. Продюсеры цикла Наталья Флоринская и Александр Орлов-Сокольский, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауне, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
28 января на волнах Радио Свобода очередной цикл передач «Свободный день». Как обычно, с 2 до 8 вечера и со всеми его традиционными воскресными программами.
Ну а сейчас, примерно через 8 минут после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода народная артистка России Лия Ахиджакова. Ведет программу Владимир Бабурин. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого-самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Пакистан – чрезвычайно важный союзник США в войне с терроризмом.
Целый год представители компетентных органов выясняли, как трагедия могла произойти.
Тарасюк больше не уполномочен представлять Украину за рубежом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейский суд сейчас ищет формы скорейшего рассмотрения дел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.